эфире радио «Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе израильские войска вошли в сектор Газа. Кто в Грузии против предоставления стране статуса кандидата в ЕС? Абхазская оппозиция впервые осталась без представителя в Общественной палате. В Ахалгоре новый глава, вместе с тем и новый порядок выдачи пропусков для пересечения Раздахана. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас главные новости к этому часу. Израиль в ночь на субботу провел одну из самых массированных бомбардировок сектора Газа с начала войны и расширил наземную операцию. По данным Цахал, поражены 150 подземных тоннелей, а также убиты высокопоставленные командиры Хамас, в том числе командующий ВВС радикальной организации Асем Абу Ракабы, которого Израиль считает одним из ключевых фигур в организации нападения 7 октября. Как сообщают израильские власти, часть войск вошла в сектор Газа еще в пятницу и все еще находится там. Накануне на фоне массированных бомбардировок в секторе Газа произошли повсеместные отключения телефонной связи и интернета, что практически полностью отрезало более 2 миллионов человек от внешнего мира. Гуманитарные организации бьют тревогу, «Врачи без границ» и общество «Красного креста» и «Полумесяца» сообщило о потере связи со своими медиками в секторе Газа. Родственники заложников, находящихся в плену у Хамас, выражают озабоченность в связи с расширением израильской военной операции в Газе. Комитет, образованный из представителей семей заложников и пропавших без вести, выпустил заявление с требованием срочной встречи с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и министром обороны Израиля, чтобы обсудить безопасность похищенных израильтян. По последним данным, боевики удерживают 229 человек. Вместе с тем, власти Израиля уверяют, что судьба заложников – их приоритет, и при принятии оперативных решений они прежде всего учитывают в вопросах безопасности. Между тем, радикальная группировка «Хамас» заявила, что пытается установить местонахождение заложников с российским гражданством, чтобы их отпустить, так как, цитата, «смотрим на Россию, как на нашего ближайшего друга», цитирует российское агентство РИА Новости члена политбюро «Хамас» Абу Марзука. В списке, по его словам, 8 имен. Ранее делегация «Хамас» приезжала с визитом в Москву и встречалась с представителями российского МИД. Абу Марзук был среди делегатов и встречался за министром иностранных дел России Михаилом Богдановым. Израиль раскритиковал Москву, назвав приглашение Хамас недостойным шагом. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую к немедленному прекращению огня в секторе Газа. За документ, предложенный Иорданией, проголосовали 120 стран, в том числе Россия и Китай, 14 против, среди них США и Израиль, еще 45, в том числе Великобритания, Канада, Индия и Украина, воздержались. Генассамблея отклонила поправку в резолюцию, предложенную Канадой, которая осуждала действия Хамас по нападению на Израиль и захвату заложников. Как отмечает издание Times of Israel, эта инициатива имеет только символическое значение, однако результаты голосования показывают, насколько в мире растет поддержка палестинцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вечером 26 октября один из украинских беспилотников, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов Курской атомной электростанции. По ее словам, дрон повредил стены склада. Еще 2 дрона, как утверждает Захарова, упали на комплекс административных зданий станции. Она добавила, что в использовавшихся для атаки дронах применялись компоненты, поставленные западными странами. В Казахстане в Карагандинской области произошел взрыв метана в шахте имени Костенко. Об этом сообщает пресс-служба компании «АрселорМиттал Темиртау», которая владеет шахтой. В компании заявили, что в момент происшествия в шахте находились 252 шахтера, 208 из них вывели на поверхность. Компания уже сообщила о 21 погибшем. В шахте все еще остаются 23 горняка. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией. Для выяснения обстоятельств произошедшего создана правительственная комиссия. Генпрокуратура страны сообщает о начале досудебного расследования по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ. В Иране умерла 16-летняя Армита Геравант после нескольких недель. Правозащитники говорят, что девушка получила тяжелые травмы при задержании полиции нрава в метро за отсутствие хиджаба. Власти категорически отрицают, что травмы были нанесены сотрудниками полиции, но активисты на этом настаивают. Многие иранцы сравнили это с тем, что случилось в прошлом году с 22-летней Махсой Амини. Она также была задержана за несоблюдение правил ношения хиджаба. Позже женщину избили в полицейской машине. Через несколько дней после задержания она умерла. Похороны иранки переросли в массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев. Протесты назвали рекордными и по числу участников, и по продолжительности. Сотни людей были убиты и казнены за участие в том, что официальные власти называли беспорядками, спровоцированными врагами Ирана на Западе. Покушение на бывшего депутата Верховной Рады, одного из лидеров сепаратистов Донбасса Олега Царева, спецоперация Службы безопасности Украины. Об этом пишут украинская служба BBC, Украинская правда и Укринформ со ссылкой на источник в СБУ. Цитата: «Он давно был в списке предателей, которые должны ответить за свои преступления. Царев – совершенно законная цель. Это не просто фанатик русского мира, а человек, лично приехавший вместе с российскими танками захватывать Киев». Конец цитаты, заявил источник. Собеседник издания также подтвердил ранее появившуюся информацию о том, что в Царева стреляли дважды, а также то, что он находится в критическом состоянии. О покушении на Царева стало известно утром 27 октября. Представитель назначенной Россией администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Царева стреляли и что он находится в реанимации. Покушение, по данным российских СМИ, произошло в Ялте, где он проживает. В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Израильские войска вошли в сектор Газа. Спикер Цахал Даниэль Хагари сегодня утром подтвердил, что израильские военные находятся в северной части анклава, цитата, и продолжают боевые действия, конец цитаты. Жители сектора Газа, между тем, сообщили о самых интенсивных атаках Израиля за последние 3 недели. Как пишет израильская газета «Хаарец» со ссылкой на местных жителей, восточная часть Газа, особенно северный сектор, ночью подвергались непрекращающимся бомбардировкам. Министр обороны США Ллойд Остин в разговоре с министром обороны Израиля Иовом Галлантом заявил о важности защиты гражданского населения во время операции армии обороны Израиля и подчеркнул необходимость доставки гуманитарной помощи в Газу. К регулярным гуманитарным коридорам и паузам для доставки помощи призвали на этой неделе и лидеры стран ЕС, признав при этом право Израиля на самооборону. Между тем, Совбез ООН на этой неделе так и не смог принять ни один из предложенных проектов резолюции по урегулированию конфликта. Владимир Унанян следит за ситуацией на Ближнем Востоке.
Лидеры Европейского Союза призывают к созданию гуманитарных коридоров и паузам в военных действиях, чтобы доставить в сектор Газа необходимую помощь.
Очень важно еще раз продемонстрировать, что Европейский Союз един, объединен для защиты наших принципов, для защиты наших ценностей. И именно поэтому мы поддерживаем Израиль и его право защищать себя в соответствии с международным правом и международным гуманитарным правом. Мы осуждаем Хамас за это жестокое террористическое нападение, и мы обсуждаем, как обеспечить гуманитарный доступ. Мы считаем, что гражданские лица должны быть защищены всегда и везде. Я уверен, что мы выразим очень сильную единую позицию,
заявил президент Европейского совета Шарль Мишель. На протяжении последних недель государства ЕС делали противоречивые заявления, пытаясь формулировать свою позицию по поводу войны между Израилем и Хамасом. В частности, Германия, Австрия, Венгрия и Чехия высказали безоговорочную поддержку Израилю. Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил надежду, что остальные члены Евросоюза в итоге поддержат позицию Берлина.
Теперь речь также идет о том, чтобы мы вместе дали понять, что мы поддерживаем Израиль в защите его собственной территории от ужасного нападения Хамаса. Это было ужасное, жестокое нападение, которое противоречило всем принципам гуманности на детей, на семьи, на молодых и пожилых людей. И поэтому важно, чтобы мы придерживались общей позиции. Я убежден, что так и будет, как и то, что мы будем будем работать для освобождения всех заложников, для гуманитарной поддержки жителей Газы, которые также являются жертвами Хамаса, который использует мирное население в своих целях.
Однако некоторые другие страны придерживаются несколько иной позиции. В частности, Испания и Ирландия высказывались в том числе в защиту палестинцев.
Я думаю, что нам нужно быть смелыми и полными решимости найти решение и, конечно же, начать с тех, кто страдает больше всего, с мирных жителей Израиля, а также с гражданских лиц в Палестине. Я не могу себе даже представить ситуацию в секторе Газа, когда почти половина пострадавших – дети. Поэтому я думаю, что очень важно также, чтобы мы посылали четкий сигнал гуманности и сочувствия этим людям, которые страдают от этой ужасной ситуации. Необходимо сосредоточить внимание в первую очередь на гуманитарной паузе. Во-вторых, помимо гуманитарной паузы, нам нужно акцентировать внимание на том факте, что доставка гуманитарной помощи может быть разрешена на постоянной основе, а также пропорционально потребностям населения Газы.
Заявил премьер-министр Испании Педро Санчес. Мадрид также предлагает в течение полугода собрать мирную конференцию с привлечением всего международного сообщества для решения палестинского вопроса. В основе такого решения в Испании видят принцип «два народа, два государства». Как отметил Санчес, Израиль уже признан международным сообществом, и теперь необходимо признать и, главное, реализовать право палестинского народа на собственное государство. Впрочем, пока международному сообществу не удается прийти к консенсусу даже по вопросу урегулирования нынешней горячей фазы конфликта. После того, как Россия и Китай наложили вето на американский проект резолюции, Москва попыталась провести через Совбез ООН обновленную версию своего текста. Но США и их союзники также не поддержали документ. Постпред России в ООН Василий Небензя в ответ в очередной раз обвинил Вашингтон в нежелании прекращать кровопролитие.
Мы сожалеем, что Совет Безопасности не смог воспользоваться еще одной предоставленной ему возможностью отреагировать на беспрецедентный кризис на Ближнем Востоке. Причины, по которым мы считаем американский проект категорически неприемлемым, я уже подробно изложил. Прискорбно, что члены Совета, замкнувшись на своих национальных повестках, не нашли смелости проявить стратегическую мудрость и поддержать предложенный России текст.
США в ответ упрекнули Россию в том, что Москва использует ситуацию в секторе Газа для набора политических очков, не пытаясь реально остановить конфликт, и более того, подыгрывает деструктивным силам, нацеленным на эскалацию.
Соединенные Штаты не могли поддержать еще одну российскую резолюцию, предложенную без консультаций и не отражающей реалии на местах. Вызывает разочарование тот факт, что Россия скорее попытается набрать политические очки и еще раз больше расколоть Совет, чем заняться решением текущих неотложных потребностей израильтян и палестинцев. Мы все видим, что Россия не делает ничего для поддержки дипломатических усилий по привлечению сторон к диалогу или увеличению гуманитарной помощи Газе.
Заявил представитель США Роберт Вуд. Тем не менее, Москва все же вовлечена в процесс. Правда, разговаривать предпочитает в первую очередь с представителями Хамаса. Делегация группировки во главе с членом Политбюро Абу Марзуком прибыла в Москву. Информацию о том, что хамасовцы действительно проводят встречи в российской столице, подтвердил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Я также могу сказать и подтвердить, что представители соответствующего палестинского движения находятся с визитом в Москве. А что касается контактов, то дополнительно вас проинформируем.
Примечательно, что немногим ранее находящийся в Катаре глава Политбюро Хамаса Исмаил Хания проинформировал, что высоко оценил позицию России в Совете Безопасности ООН и ее вето на резолюцию США. Полностью встала на сторону Хамаса и Турция. После того, как президент этой страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал боевиков группировки «борцами за свободу», он также обвинил Израиль в массовом убийстве невинных жителей Газы, а Запад в позорном молчании.
Ağız birliği etmişçesine tüm batılı ülkeler İsrail yönetimini aklı selime davet etmek yerine saldırılara koşulsuz destek veriyor.
Все западные страны безоговорочно поддерживают нападение, они призывают Израиль вернуться к здравому смыслу, будто сговорились. Те, кто разглагольствует о правах и свободах человека на бумаге, игнорируют право на жизнь угнетенных жителей Газы. Что случилось со всеобщей декларацией прав человека? Вы никогда не заглядывали в эту декларацию? Вы не видели, что там написано? Нет, они не будут заглядывать туда, если это не будет служить их целям. Почему? Потому что пролитая кровь – это мусульманская кровь. кровь. Что должно случиться, чтобы Европейская комиссия смогла призвать к прекращению огня? Пусть назовут цифры, сколько еще детей должно погибнуть, чтобы Совет Безопасности ООН принял меры, сколько еще тонн бомб должно упасть на сектор Газа, чтобы западные институты сказали «остановите резню», сколько еще женщин, мирных жителей и пожилых людей должны погибнуть. Атаки на сектор Газа давно вышли за пределы самообороны и превратились в открытую жестокость, злодеяние, резню и варварство.
Açık bir zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür.
Израиль в ответ дал понять, что будет исходить из собственных интересов, принимая решения о военных действиях в секторе Газа. Вошедший в состав чрезвычайного правительства бывший министр обороны Бенни Ганц подчеркнул.
Борьба с террором в Газе будет продолжаться на территории сектора. В любом месте и в течение любого времени, необходимого для обеспечения безопасности общин, которые будут восстановлены и для восстановления региона.
При этом Ганц отметил, что наземная операция будет лишь одним из этапов длительного процесса, включающего оборонительные, дипломатические и социальные аспекты, процесса, который займет годы. При этом минувшей ночью израильская армия осуществила крупнейший на сегодняшний день наземный рейд в сектор Газа с использованием бронетехники, атаковав более 250 объектов Хамаса. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кэрен Певзнер, израильская писательница и публицист, она родилась в Баку, ее прадеды – европейские специалисты, которые участвовали в разработке фирмой «Братьев Нобель» Каспийских нефтяных месторождений. В 90-м году она репатриировала в Израиль и с тех пор живет в Ашкелоне, городе, который за последние три недели постоянно подвергался обстрелам со стороны сектора Газа. Кэрен Певзнер рассказала моей коллеге Кэти Бутюришвили о том, как сегодня живется приграничным с Газой городам и что их жители думают о будущем.
Кэрен, первый вопрос. Где вы сейчас находитесь? И опишите, пожалуйста, ваш день. Как вы живете теперь? В каких условиях?
Я живу в Ашкелоне. В Ашкелоне я живу уже 28 лет. На одной квартире, потом перешла на другую. Почему я на другой квартире? Потому что там есть мамад. Мамад – это комната-бомбоубежище. Без этого ни одна новая квартира не строится. Вот такой у нас район. Мы в нескольких километрах от Газы. И Ашкелон является городом, который берет на себя самую-самую большую тяжесть, потому что на Ашкелон сыпется больше всего ракет. Где-то четверть от всех ракет, которые на весь Израиль. Вот живу я здесь, от звука сирены до сирены. Что это значит? Если, допустим, сирена в Тель-Авиве или в центре еще где-то, можно за полминуты, за 40 секунд добежать до убежища, то у нас это 10-15 секунд. Мы все должны здесь быть, в Ашкелоне. У нас есть предупреждение нашей службы тыла быть постоянно рядом с защищенным местом. Что является защищенным местом? Это вот комната бомбоубежища или общее бомбоубежище при доме или во дворе. А если и этого нет, вот я так жила 25 лет в Ашкелоне, в старом доме, тогда мы все выходили на лестницу. Все, там, матери с маленькими детьми, все, мы все выходили на лестницу, потому что нам нужно было, чтобы между нами и ракетой было две стены. Если одна стена, ракета пробивает. Две, еще есть вероятность, что мы можем спастись.
И мамад безопасен на 100% или тоже бывали случаи?
Конечно, нет. Бывали случаи, но это случаи прямого. Вот просто, если ракета просто вот взяла и тупо влетела в этот мамад. Конечно, спасения нет. Но такие крайне редко такие случаи. Хотя вот позавчера я у себя в телеграм-канале постила такую фотографию. От чего защищает мамад? От осколков. Потому что самое страшное – это поражающие осколки, которые разлетаются с огромной скоростью в разные стороны. И поэтому наша служба тыла предупреждает, чтобы после окончания сирены 10 минут не выходить из этого мамада, потому что осколки сыпятся. И людей ранят и убивает именно осколками ракет.
Я несколько лет назад была в Израиле и видела у своих друзей такую комнату. Вот что это такое, Кэрен? Вы писательница, да, вам, наверное, будет легче описать. Вот что это такое ощущать, что в собственной квартире тебе надо бежать в бомбоубежище?
Ну, смотрите, я не только писательница, я по первой специальности инженер. Это комната, у которой стены толщиной около полуметра или даже больше, и они железобетонные. То есть там железо, арматура и бетон. Плюс в этой комнате есть железная дверь, стальная, и стальные жалюзи, которые закрывают окно. Еще в этой комнате есть отдельная система воздухоснабжения, которая может питаться как от электричества, но если нет электричества, то вручную такие меха можно надувать. Ну, хорошо, что мы этим пока что не воспользовались. По указаниям службы тыла во всех комнатах Израиля сейчас люди держат сухой паек, воду в бутылках, там пакеты, всякие там игрушки для детей, если надо. И обязательно тревожный чемоданчик, то есть документы, деньги на первое время, вот так. То есть если что-то случится, у вас, в вашем мамаде, должно быть, чтобы там выжить несколько часов, пока там до вас будут добираться. Меньше несколько часов, это я уже напрягаю. Теперь, что значит жить рядом с такой комнатой? Это нормальная комната, в которой обычно устраивают детскую или там гардеробную, у кого как. Нормально там люди живут, это обычная комната, просто никто же не видит, что она толщиной стенки 50 сантиметров.
Я спрашиваю о каких-то вот внутренних душевных переживаниях. Человек свыкается с тем, что он живет фактически рядом с бомбоубежищем. Это ведь, наверное, тяжело с этим свыкнуться.
Нет, нет, мы даже не думаем об этом. У нас комната бомбоубежища в квартире – это преимущество. Вот у нас комната – это как, понимаете, у других покупали квартиру, у нас квартира с садиком, да, у нас квартира с балконом, а у нас квартира с бомбоубежищем. Это плюс большой, оказывается, потому что у нас не знаем, где рванет. Вот. А когда война, это просто спасает жизнь. А война тут бывает, ну, к сожалению, часто. Нас каждый год бомбят.
В последние 20 дней как часто вы там проводите время?
Каждый день, несколько раз. Люди не выходят. Есть такие, которые просто там живут. Потому что есть бабушки, которые, дедушки, ходить не могут. Так им устраивают кровать там, и они просто не выходят. Люди ночуют там. Потому что, говорю, бомбят постоянно.
И вот, вы тоже не выходите из дома?
Ну, как это не выхожу? Я выхожу. Вот вчера я ездила по городу, развозила, ну, волонтерила. На своей машине развозила горячие обеды старикам, которые остались одни дома, им страшно. Лекарства больным людям. Это у нас.
Вот я и спрашивала, из чего состоит ваш день вне бомбоубежища.
Ну вот день у меня такой. Встаю, читаю сводки. Что было за ночь. Обычно, если ночь спокойная, то удается выспаться. А нет, так ночью бегаешь. Вот. Встаю, значит, читаю сводки, сама передаю в виду. У меня несколько каналов. Фейсбук, ТикТок, Телеграм.
Живой журнал?
Я везде. Живой журнал тоже, но он меньше, там меньше у меня. В общей сложности у меня больше 600 тысяч подписчиков во всех каналах. Ну и они ждут от меня. Потом, я же еще преподаватель, я веду уроки по Зуму. То есть я совершенно прекратила выходить к моим, ну там это колледж или дом культуры, где я преподаю иврит. У нас все закрыто, у нас закрыты учебные заведения. Дети учатся по Зуму. Я преподаю свои уроки, я даю по Зуму. Вот проходит так время, потом, значит, что-то поесть. Раз в неделю вот так выскакиваю там мелкими перебежками в супермаркет. Супермаркеты работают. Купить на неделю продуктов и снова заскочить домой. Ну и волонтерская деятельность, которая у меня редко, но я стараюсь тоже как-то помогать.
Кому вы возите еду, Кэрен?
Значит, рассказываю. Дело в том, что из-за того, что закрыты школы и садики, и многие медсестры, няньки, как у нас тут называют, сидят дома с детьми, а должны были ходить на работу и ухаживать за очень пожилыми стариками, которые сами не могут функционировать. И вот эти старики остались одни. И вот есть у нас в центре города волонтерский пункт, возглавляет его наш вице-мэр. Туда приходят люди, туда приносят пожертвования, туда приносят комплекты горячей еды. Кто пакует, кто звонит по телефону, кто успокаивает людей, кто записывает, какие кому надобности, что надо. И вот я, полдня, там часов 6, потратила на то, чтобы объехать от адреса к адресу, дать горячую еду, плюс еще заехала, купила лекарства для больных людей, привезла в аптеку и привезла обратно. Не каждый день я это делаю, но я рада, что могу посильную помощь дать.
Как люди представляют свое ближайшее будущее? То, каким они видели его еще до последней войны, отличается от того, чего они хотят теперь?
Да, конечно, отличается. Если раньше мы все надеялись, что мы можем навести какие-то мосты, мы можем как-то жить в мире, то сейчас мы этого не видим. Сейчас все люди как один, весь вот народ Израиля, я могу это сказать как представитель Израиля, мы хотим только одного – ликвидировать вот эту террористическую организацию «Хамас». Мы очень боимся за наших солдат. Я знаю многих, которые вот ушли резервистами, и мы ждем и надеемся, что все вернутся. Обязательно, чтобы вернули наших заложников, которых хамасовцы держат неизвестно где. И просто, не будите спящую собаку. Вот разбудили народ. Народ Израиля сейчас злой. Потому что такого не было, 50 лет точно с войны Судного дня. И вообще это это Холокост. Это когда убивают ни в чем не повинных евреев только за то, что они евреи.
Историк Марк Солонин, вы, наверное, знаете его, да. я недавно его слушала, он вспомнил историю в Советском Союзе, когда, по-моему, это были Багировы, да, которые держали в доме льва. И он откусил, в конце концов, кому-то из них голову. Вот он сравнил эту историю с тем, что происходит сейчас в Израиле.
Я знаю эту семью Багиров. Я даже, когда была маленькая, я гуляла по бульвару и видела, как они выхаживают с этим львом на цепочке.
Из Баку родом?
Я из Баку, да, я из Баку. Я видела Багирова на бульварях со львом. Вот, может быть. Но вы знаете, Израиль столько поставлял эту газу. Рядом со мной, рядом со Шкелоном, есть электростанция имени Пинхаса Рутенберга. Эта электростанция поставляет электричество в газу. Они ее бомбят, они стараются разбомбить электростанцию. Зачем? Чтобы потом сказать, у нас гуманитарная катастрофа, у нас нет электричества. Постоянно туда шло от нас электричество, вода, гуманитарная помощь и все. А ракеты, которые они сами кустарным способом на коленке делаются, они делают его из смеси сахарного песка и селитры. Вот это взрывчатое вещество. А и сахарный песок, и селитра в качестве удобрений поступает в качестве гуманитарной помощи. Это просто одна огромная воронка, куда всасываются деньги. И ничего путного, кроме тоннелей, 500 километров подземных тоннелей, это больше, чем метро в Москве, больше ничего там не выходит. Там нет сельского хозяйства, нет промышленности, там только тоннели и Хамас.
Когда я у вас спросила о будущем, как оно теперь видится, я, собственно, оттолкнулась от того, о чем прочла недавно. Раньше, даже во время таких военных действий, раненых палестинцев привозили и в больницах укладывали рядом с израильтянами, и это, в общем, было нормальным. Теперь израильтяне уже не хотят даже в больницах рядом с палестинцами.
Даже читала, я не могу быть за это ответственной, что они требовали убрать их, чтобы они их не видели. И потом были опровержения, что это не в нашей больнице, что в Ашкелонскую больницу привезли. Потом говорили, нет, это не в нашу больницу привезли, так что так дело и замяли. Я не знаю, чем.
К тому, что уже настолько радикально меняется отношение к идее совместного проживания.
Сколько можно терпеть? Сколько? Ашкелон столько лет под бомбежками. Рядом город Сдерот, еще ближе к Газе, тоже постоянно под бомбежками. Я работала в Сдероте. Это просто было невероятно. Еще не было железного купола. Мы были совершенно вот голые перед этими ракетами.
Кирин, вот пишут, так, что политики в Израиле отложили свои распри на потом и объединились вокруг одной идеи, понятно какой. Как вы думаете, когда закончится война, что-то изменится во внутриполитической жизни Израиля? Она какие-то уроки привнесет? Я уже не буду говорить о том, о чем все говорят, о том, что службы безопасности проворонили все и так далее. Это отдельный разговор, и наверняка это все будет обсуждаться. Но вот как вы думаете, вот эти политические распри когда-нибудь закончатся?
Политические распри не закончатся. Это в характере евреев. То есть два еврея, три мнения. Это 100%. Вот. Но я надеюсь на то, что наше правительство, которое действительно сейчас объединилось, сейчас нет никаких у них внутри политических распри. Они все действуют как один кулак. И наш премьер-министр сказал, что кто виноват, как это все будет решаться, давайте это оставим на после войны. Сейчас наше дело победить. Я надеюсь, что именно так и будет, и что они придут к соглашению, и действительно наша безопасность будет усилена.
А вы согласны все-таки с тем, что они повлияли, я опять же говорю, вот внутриполитические распри, повлияли все-таки на то, что вот этот момент важный, существенный, проморгали?
Может быть. Может быть, когда у нас тут были демонстрации, защиту судебной реформы, против судебной реформы, все это отвлекало внимание нашего правительства вот на внутренние дела. Ну и под шумок поднялся ХАМАС. Все это понятно. Поэтому нам надо быть более сплоченными всему народу. Очень жаль, что для того, чтобы наш народ понял, что мы один народ, все мы евреи, нам нужна внешняя угроза. Вот это очень жаль.
Скажите, пожалуйста, эти события найдут отражение в ваших последующих книгах?
Нет, потому что я перестала писать книги. И я занялась сейчас только блогерской деятельностью. И я каждый день пощу дневниковые записи, скажем так, о том, что я чувствую, что я переживаю, что я думаю. А также я ежедневно веду стримы в Ютубе, в Инстаграме, в ТикТоке. Кстати, в ТикТоке меня забанили за произраильскую позицию, конечно. Да, ТикТок, он же китайский. Да, так что я веду стримы в Инстаграме и в Ютубе, и я ежедневно занимаюсь, на иврите это называется азбара, это разъяснение, это не пропаганда, это разъяснение. Я объясняю, что сегодня произошло, какова политика Израиля на сегодня, зачитываю новости, которые сама перевожу с иврита. Вот так.
И последний вопрос. Каким вы видите выход из ситуации? Как должен решиться вопрос?
Ликвидировать ХАМАС как террористическую организацию. Газу очистить от обломков, которые сейчас... Сейчас я газ, это один сплошной обломки бетона. Вот. И на этом месте, с помощью, конечно, вливания международного капитала, построить промышленные хозяйства, дома, там, не знаю, парки какие-то сделать, и пустить туда жителей Газа, чтобы они работали на этих предприятиях, в сельском хозяйстве, чтобы это была их страна, но без террора. Чтобы это было нормальное арабское государство, я не знаю, государство как политическое, но нормальное место, я скажу так, нормальное место, чтобы люди там жили, работали и зависели от себя, а не от вливаний со стороны Израиля и со стороны других стран.
Кирин, и как много людей согласны вот с этой идеей вокруг вас?
Люди согласны, конечно. Единственное, что они говорят, мы не хотим не иметь никаких дел с Газой. Вот они сами все делают, сами живут, сами работают, только вот...
Ну, не означает ли это тогда их независимое государство?
Это потом, это пусть политики решают. Я сейчас об этом не хочу говорить. Я просто хочу сказать, что нужно убрать террористическую, коррумпированную верхушку, которая заставляла людей копать тоннели вместо того, чтобы работать в сельском хозяйстве и на производстве. Вот и все.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. У микрофона Нана Плиева. Продолжаем подводить итоги недели. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили на этой неделе подогрел полемику о том, кто в оппозиции против получения страной статуса кандидата в члены ЕС. После выступления на форуме Global Gateway Гарибашвили обвинил этих людей в измене, а президенту Салому Зурабишвили предрек очень грустное будущее в рядах радикальной оппозиции. Сам он, между тем, выразил уверенность, что Грузия, несмотря ни на что, получит желаемый статус. Зия Парисишвили следила за полемикой.
Премьер-министр Иракли Гарибашвили счел уместным обвинить оппозицию в измене национальным интересам и в саботаже даже из Брюсселя. Это он делал раньше и без повода, но теперь на это у премьер-министра была веская причина. Двое оппозиционных депутатов Хатуна Самнидзе и Хати Адыкануидзе публично призвали коллег из оппозиции прекратить уговаривать партнеров отсрочить предоставление Грузии статуса кандидата в Евросоюз до итогов парламентских выборов в 2024-м. Депутаты спровоцировали острую полемику не только между оппозицией и представителями правящей партии, но и споры внутри самой оппозиции. Посыпались взаимные обвинения, а главное, все бросились вычислять тех конкретных людей, которые выступают против получения статуса кандидата только потому, что грузинская мечта монетизирует это в голоса избирателей и через год спокойно останется у власти, теперь уже на четвертый срок. А заявление премьер-министра Гарибашвили, которые он сделал из Брюсселя, вдохнули в эту идею новую жизнь. Глава правительства на фоне, как он говорит, саботажа оппозиции, еще ярче описал достижения правящей грузинской мечты под собственным руководством. В отличие от прежних визитов в структуры Евросоюза, в этот раз Гарибашвили, общаясь с грузинскими журналистами, не стал обвинять европейских партнеров в несправедливости, которая выражалась в том, что в прошлом году они, в отличие от Украины и Молдовы, оставили Грузию без статуса кандидата. Гарибашвили хоть и посоветовал дождаться оценки Еврокомиссии, тем не менее излучал оптимизм, утверждая, что все 12 заданий выполнены. И не только. Поможет и геополитическая ситуация. Принимая во внимание те прецеденты, которые созданы, а именно то, что в прошлом году Молдова, Украина и Босния и Герцеговина получили статус кандидата, хотя у них было и есть по сравнению с Грузией довольно значительное отставание, учитывая все это, я, тем не менее, с большим оптимизмом жду сначала решения 8 ноября, а потом окончательного решения в декабре. Иракли Гарибашвили, пояснив, что статус кандидата станет достоянием грузинской мечты и народа, ответил и на вопрос журналистов о президенте Саломе Зурабишвили. Она после провалившегося импичмента оказалась невыездной из страны. Гарибашвили дал понять, что за оставшийся год президентства Зурабишвили не стоит ждать от правительства разрешения на международные визиты. Премьер-министр решил за нее, чем она будет заниматься. Видим, госпожа Саломе очень грустна. У нее истекает срок полномочий. Она хочет остаться в политике. Все это подтверждает то, что она аффилирована и находится в тесной координации с оппозицией. Слова Гарибашвили об оппозиционных планах президента повторил и председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе в Тбилиси, обойдя стороной тот факт, что президент по закону не может стать членом какой-либо партии, а сама Зурабишвили ничего по этому поводу не заявляла. Кобахидзе поделился информацией о том, что президент якобы подумывает даже стать кандидатом от одной из партий, и добавил: «Это положительно отразится на наших результатах на выборах. Чем больше будет создано партий с рейтингом 2-3%, и с участием таких политиков, тем лучше будет для грузинской мечты. Оптимизм премьер-министра Гарибашвили заразил в Тбилиси других представителей власти. Министр юстиции Рады Брегадзе тоже стал утверждать, что все 12 заданий для получения статуса кандидата правительством выполнены. Что же касается первого пункта деполяризации, какой, судя по заявлениям политиков, и в помине нет сегодня, Брегадзе ответил: «У деполяризации есть две стороны. В ней должна принимать участие и оппозиция. Тем самым министр Кадзе повторил утверждение правящей силы о том, что оппозиция противится выполнению европейских рекомендаций, а значит подрывает процессы в реинтеграции. В доказательство приводили и заявления оппозиционеров Хатуны Самнидзе и Хаты Идеканоидзе. Такие обвинения возмутили многих в оппозиции, в том числе и депутата стратегии Агмашенебели Паату Манджгаладзе. Все это чушь. Даже если у кого-то и было бы такое желание, поверьте, ради меня, Хаты и Хатуны, никто расширение Евросоюза не отложит до выборов. Что, еврокомиссар Боррель сам не поймет, выполнены рекомендации или нет? Что ему нужно, чтобы об этом Паата Манджгаладзе сказал? Лидер Европейской Грузии Гига Букерия назвал ошибкой и подарком путинскому режиму Иванишвили позицию коллег, которые стали публично отрицать проведение кулуарных бесед по поводу отсрочки статуса кандидата. Напомню, что власти не дали оппозиции возможности участвовать в реформах для получения статуса кандидата. Оппозиционер Букерия обозначил план оппозиции на будущее. Если мы получим статус, мы не должны допустить того, чтобы даже малая часть общества подумала, смена режима Иванишвили уже не является драматической необходимостью. А если мы не получим статус, общество должно знать, что это не трагедия. Если мы на следующих выборах сменим власть, то тогда мы и статус кандидата получим, и процесс вхождения в Евросоюз начнем, и реально приблизимся к задаче о вхождении в НАТО. Боязнью потерять власть, объясняет депутат из партии Лело Саломе Самадашвили обвинение в адрес президента Зурабишвили. По утверждению грузинской мечты, президент станет членом Лело. Там отрицают консультации с президентом о дальнейших политических планах. Гарибашвили боится грузинского народа, который, я уверена, что вынесет приговор этим властям на предстоящих парламентских выборах. С этой точки зрения, конечно, любой общественный деятель, политик, который разоблачает грузинскую мечту в выполнении российских поручений, создает им дискомфорт. К сожалению, грузинская политическая элита далека от европейских понятий здоровой конкуренции и единства в конкретных общенациональных вопросах, констатирует аналитик Института политики Грузии Нино Самхарадзе. По ее словам, в этом и заключается смысл посылов из Евросоюза об единстве сигналов из Грузии. Но этим ожиданиям минимум год не суждено сбыться, говорит Нино Самхарадзе. На самом деле, чем ближе выборы, остался один год до парламентских выборов, тем истеричнее становится политический процесс, и следует ожидать, что партийная деятельность станет еще истеричнее. Пока, по словам Нино Самхарадзе, весь политический спектр больше руководствуется узкопартийными интересами, что проявляется и в таком важном вопросе для страны, как предоставление статуса кандидата. И в этом, как отмечают большинство наблюдателей, львиная доля ответственности приходит на правящую грузинскую мечту. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Лидеры оппозиции на брифинге в Сухуми на этой неделе выразили протест против того, что ни один их представитель не прошел в состав общественной палаты. Они заявили, что этот орган сформирован из лояльных власти людей и больше не может считаться нейтральной площадкой для дискуссии и урегулирования политического кризиса в самопровозглашенной республике. Елена Заводская выслушала аргументы.
Общественную палату покинул Беслан Квартия, который получил должность руководителя администрации президента. На днях прошли довыборы, и на освободившееся место была избрана адвокат Фрида Лазба. Ранее оппозиция уже заявляла о том, что ни один ее представитель не смог избраться в состав общественной палаты. И на этот раз история повторилась. Поэтому лидеры ведущих политических партий выразили протест против подбора в общественную палату только лояльных и угодных власти людей. Так, председатель общественного движения ветеранов войны Аро Тимургулия заявил, что руководство страны монополизировало все государственные органы власти. Единственный орган политической жизни Абхазии, который служил для урегулирования политического кризиса и свободного выражения мнений, оставалась Общественная палата Абхазии. Но ее действующая власть умудрилась подмять под себя.
Дело в том, что при формировании нового состава общественной палаты ранее, ветеранская организация «АРВА» ходатайствовала Загарский Автандила Зефиковича, известного командира кавалера ордена Леона. Но по итогам голосования защитник Отечества не был избран в состав общественной палаты. Далее, когда освободилось вакантное место в палате, мы, АРВА, делегировали с ходатайством ветерана войны, инвалида второй группы, кавалера ордена Леона, моего боевого товарища, который на моих глазах подорвался на вражеской мине при освобождении горы Ахабюк, Рауля Смыр. Но, к сожалению, члены общественной палаты не проголосовали в очередной раз за ветерана войны.
По словам Тимура Гуля, общественная палата, сформированная исключительно из лояльных президенту людей, потеряла всякий смысл. Она больше не в состоянии быть нейтральной площадкой для дискуссий, какой она задумывалась изначально. Председатель Абхазского народного движения Адгур Арцинба считает, что подавляющая часть общества не разделяет антинародный и разрушительный курс действующей власти. Адгур Арцинба видит главную проблему в том, что руководство страны привержено курсу на распродажу ее активов.
Те, кто выбрал курс на распродажу страны через апартаменты или другие инициативы, сегодня у власти. И у них есть полномочия. Аслан Джания, полностью потеряв доверие народа, а по сути и свою легитимность, пытается из последних сил узурпировать все формальные институты и утянуть их за собой на дно общественного порицания. Как вы помните, все комиссии были расформированы. Это комиссия по реформам экономики, конституционная комиссия, комиссия, которая была направлена на реформу правоохранительных органов. Все, кто участвовал в этих комиссиях, они сегодня открыто выступают против курса, который выбрал Аслан Бжания, единолично управлять процессами. Мы хорошо помним, как проводились выборы в парламент, когда был использован весь административный ресурс и все возможные и невозможные приемы для того, чтобы максимально большее количество своих людей провести в законодательный орган страны. То есть ни о каком диалоге или сближении позиций даже и речи нет.
Адгур Арцинба уверен, что присутствие оппозиции в общественной палате могло бы предотвратить уличные политические разборки. Аслан Барциц отвечает на вопрос, зачем президенту нужна абсолютная лояльность во всех органах и структурах.
Для чего сегодня понадобилось, чтобы абсолютно лояльные люди повсюду, во всех структурах присутствовали? Может быть, это для того, чтобы начать какие-то реформы, которые позволили бы стране развиваться. Может быть, для того, чтобы осуществить полную реорганизацию власти. Ответ очевиден. Власти это нужно для того, что они не отказались от идеи продажи объектов, апартаментов. Эти идеи никуда не делись. И для того, чтобы их успешно в кавычках осуществить, им нужны везде свои люди, чтобы на внешнем контуре показать, что есть полное единогласие, единодушие.
Лидер политической партии «Апсны» Виталий Капния пришел к выводу, что власть создавала видимость работы с оппозицией для того, чтобы тянуть время и параллельно усиливать силовой блок.
Любая власть такой оппозиции, как сегодня, могла мечтать во все времена. За 3,5 года, 2 митинга. Мы сотрудничали с властью, взаимодействовали в различных госкомиссиях. Правда, результатов работы от этих комиссий мы не увидели. И сегодня уже понятно, что совместные рабочие группы были нужны не для конкретной работы, а оттяжки времени для усиления силового блока. Вот сегодня уже понятно, почему власть себя ведет столь надменно, поскольку не чувствует в свой адрес никаких угроз и сил, способных ограничить их произвол вот на ближайшие 1,5 года и последующие 5. Все бы ничего, если в главном необходимые стране реформы в части перераспределения полномочий не были выброшены за ненадобностью, поскольку были способны значительно ограничить власть.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему, чего ждут в Абхазии от оппозиции. Об этом жители Сухуми спросила Анаит Гагарян.
какую оппозицию к власти вы хотели бы видеть и что вы вообще ждете от оппозиции?
На мой взгляд, оппозиция всегда нужна. Просто вопрос действительно, какая она должна быть. В первую очередь, она должна быть критичной, замечать недостатки власти. Это в первую очередь. Во вторую очередь, хотелось бы, конечно, чтобы, если отмечаются какие-либо проблемы, чтобы оппозиция тоже предлагала какие-то рецепты их решения. Баграт Оторба, преподаватель Абхазского университета.
Конечно, я хотел бы видеть оппозицию совершенно исключительную, порядочных людей, совестных людей, любящих свою родину, мудрых, достаточно образованных, талантливых, любящих свою родину, чтобы вся их политика и будущее, что у них есть, было направлено в пользу народа, страны и в пользу всей нашей Абхазии. Я Валерий Иванович Киртбаев.
Я хотела бы, чтобы оппозиция была более жесткой в своих требованиях, ставила бы более конкретные вопросы и требовала бы конкретных ответов. Хотелось бы, чтобы были действия. На мой взгляд, оппозиция всегда должна сплачивать вокруг себя народ и создавать митинги. Это не значит, что они должны идти и штурмовать правительственные здания, портить дороги, сжигать покрышки. Нет, ни в коем случае. Но на площади высказывать свою точку зрения, призывать народ, просить людей высказать свою точку зрения. На мой взгляд, это единственные средства, которые во все времена оппозиции давали возможность привлечь на свою сторону народ. И хотелось бы, чтобы наша оппозиция стала более мобильна. В нашей оппозиции есть много достойных людей, которые, на мой личный взгляд, могли бы оказать Абхазии очень действенную помощь своей патриотичной направленностью и своими профессиональными навыками. Должна быть какая-то продуманная программа, вот тогда, мне кажется, был бы результат. А так власть привыкла к тому, что оппозиция немножко соберется где-то, поговорит между собой и пойдет домой. А этого мало. Надо, чтобы на улицах, на площади звучал голос оппозиции. Меня зовут Ирина Дармава.
Я думаю, что наши проблемы, они не заключены только лишь в оппозиции или во власти. В целом, в нашей политической системе. Есть такой термин, называется эффект Калии. Это когда ранее были приняты неправильные решения, иногда даже не специально. И эти решения, которые были приняты, может быть, десятки лет назад, они влияют на нашу жизнь даже сегодня. На мой взгляд, наша ключевая проблема – это политическая система, которая заключена в нашей Конституции. И вот эти безграничные права, которые есть у главы государства. Я думаю, что все остальные вытекающие моменты, особенно разделение на одних измов, один изм против другого изма, не называю фамилии, это наша беда. И, на мой взгляд, чтобы пойти вперед нашему обществу и нашему государству, реформа, на которой каждая оппозиция настаивает до выборов, а приходя к власти, она игнорирует свои же идеи реформ, это нам показывает, что нам необходимо изменить политическую систему до смены власти. Иначе нам не избежать очередных смен, когда неконституционная или полуконституционность меняется власть. Поэтому, на мой взгляд, оппозиция или оппозиционно настроенная к действующей власти общество, сообщество людей, они должны требовать изменений еще до того, как они станут властью. Потому что, когда меняется власть, бывшая оппозиция становится во главе руля, то уже не хочет терять кольцо всей власти, она не хочет отдавать. И это главная беда, на мой взгляд, нашей политической системы. Леван Лагулан, редактор «Абсахабар».
Для меня лично очень важно, чтобы вот эти люди, которые сегодня действующей власти задают какие-либо вопросы, сами внутри себя сконсолидировались, когда вопрос общего характера стоит, и все вместе, несколько оппозиционных сил, которые у нас есть, если они это вместе не решают, тогда пользы от этого не будет. Я Денис Хачлава.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В Ахалгорском районе в очередной раз меняется порядок выдачи пропусков для пересечения де-факто границы с Грузией. На совещании в Ахалгоре президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев на этой неделе выразил недовольство тем, как местная администрация организовала работу в этом направлении и решил передать рассмотрение заявлений от населения и выдачу пропусков районному отделению КГБ. Жители района восприняли эту новость неоднозначно, почему выяснял Мурат Гукимухов.
Накануне президент Гагоев побывал в Ленингоре, представил сотрудникам районной администрации нового главу района Муртаза Валиева и провел небольшое совещание. В поездке президента сопровождали депутаты парламента Заза Дряев и Илья Хубулов, сообщает пресс-служба главы государства. Среди прочих проблем района обсуждалась и ситуация с выдачей пропусков для пересечения пункта пропуска Раздахан. По сообщению пресс-службы президента, Алан Гагоев выразил недовольство тем, как решается вопрос выдачи спецпропусков жителям ряда сел, которые, согласно постановлению правительства, имеют право на пересечение границы с Грузией. По словам Гагоева, с последнего посещения района он несколько раз проверял списки тех, кому решили выдать пропуски, и обнаружил в них тех, кто не подпадает под постановление правительства. При этом тем, кто на самом деле имеет право пересекать границу, выдачи пропусков отказали. Цитирую: «Нельзя обманывать людей. Давая обещания, надо их выполнять. Ничего невозможного в этом деле нет, надо лишь с ответственностью к этому подойти. Наша первая и самая главная задача – облегчить жизнь своих граждан». Конец цитаты. Депутат Заза Дряев предложил возложить все обязанности по приему и проверке документов, а также выдаче пропусков и паспортов на районные службы КГБ, в то время как сейчас этим занимается еще и районная администрация, а затем все данные пересылаются в Цхинвал. В результате, заметил депутат, рассмотрение заявлений затягивается на несколько месяцев. Цитирую: «Здешние сотрудники знают все и всех, давайте им доверять, пусть они и работают». Конец цитаты. Президент поручил ему совместно с КГБ и МВД подготовить предложения и представить их руководству республики. Ленингорцы восприняли эту новость неоднозначно. По словам гражданской активистки Тамары Миракашвили, эта история все больше напоминает бег по кругу, где с каждым витком ситуация становится все хуже. Наиболее прозрачной и комфортной для жителей района ситуация с пропусками была только в бытность президента Кокойты. Тогда пропуски также выдавала районная КГБ, говорит Тамара Миракашвили.
При Кокойте все имели пропуски. У кого было место жительства, место рождения в Ленингоре, все имели пропуски. Форма 9 называли тогда. Абсолютно ничем не отличается. Пускали всех. Ничего страшного не было никогда. Имели пропуски. Даже кто работали заместителем, к примеру, Ахалгорского муниципалитета в Церовани. Даже они приезжали, и мы слышали, что их вызвали в КГБ. Это нормально. Человек сам знает, в чем-то замешанный, они сами не приезжали. И, не знаю, на один человек в Ленингоре, по-моему, 2 человека приходится. Пусть проверяют людей.
Когда у ленингорцев начались проблемы с получением пропусков?
При Дебилове, когда поняли, что пропуски можно продавать за деньги.
В начале срока Леонида Тибилова власти объявили о внеочередной замене всех ранее выданных пропусков. Вне зависимости от даты окончания их срока действия, их выдавали на год, документы были объявлены недействительными. Заинтересованным лицам было предложено заново подавать документы на получение пропуска. Как тогда было заявлено, пропусков якобы выдали слишком много, около 7 тысяч. Эта цифра явно превышает коренное население района. Есть опасность, что возможность пересекать границу получили люди, чье пребывание на территории республики нежелательно. Выдавать новые документы, как и прежде, поручили районному подразделению КГБ. Правда, люди там уже были новые. В результате пропусков выдали еще больше, около 8 тысяч. Новый подход в рассмотрении заявлений от населения состоял лишь в том, что теперь за пропуск надо было платить мзду. В среднем от 10 до 12 тысяч рублей в зависимости от курса доллара или лари. Торговля была поставлена на поток. В Церовани существовало 2 неформальных офиса по приему заявлений и выдаче пропусков. Уже в бытность Анатолия Бибилова коррупционную схему накрыла столичная КГБ. Чекисты провели настоящую спецоперацию. Ночью в Ленингоре накрыли посредника. В его домовладении обнаружили крупную партию пропусков, готовую к отправке в Церовани. Кстати, об этой истории не могли не знать ни президент Гагоев, он тогда работал в районном подразделении КГБ, ни депутат Заза Дряев, в ту пору глава района. Скандал тогда раздувать не стали. Один из местных сотрудников был уволен, а функционал передали в столичное КГБ. После этого и вплоть до закрытия границы с Грузией схема была прозрачной. В Ленингор раз в неделю по средам приезжал уполномоченный сотрудник, принимал документы, и через месяц после подачи заявления жители района получали пропуск или обнаружили свое имя в списках тех, кому отправили. отказано. Так называемые черные списки вывешивали на стенах поселковой администрации. После прихода к власти Алана Гагоева выдачу пропусков передали администрации Лениногорского района под контроль первого заместителя главы Зазадряева. И снова началась торговля документами. С той лишь разницей, что теперь из-за полной неспособности районных чиновников работать с бумагами, документы стали пропадать. Папки теряются, заявителям приходится собирать документы по 3-4 раза и ждать пропуски месяцами. Теперь, после заявления Алана Гагоева, говорит Тамара Мирокашвили, ленингорцы гадают, как будет организована работа с пропусками. По-какойтовски или по-кибиловски.
Процедуру усложняют, придумывают какие-то новшества, только с одной целью, чтобы создать возможности для коррупции. При желании можно с этим покончить раз и навсегда. Для этого нужен четкий закон, а не постановление правительства. Пропуск – это документ, подтверждающий, что иностранец является уроженцем района и имеет право его посещать, навещать родственников, родные могилы и так далее. Неважно, где он живет, в Тбилиси или в Париже, он имеет человеческое право навестить своих родителей. Второе и главное, все, у кого есть югосетинское гражданство, не должны получать еще и пропуск. Это идиотизм. Паспорт с указанной там ленингорской пропиской является доказательством того, что человек имеет право пройти через Раздахан.
Это была гражданская активистка Тамара Мирокашвили. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.